18 часов 6 минут московское время. Это программа «Тираны». Понедельник. Все на своем месте. Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер, да. Сегодня обещанный нами Порфирио Диас, когда мы несчастного императора Максимилиана, ну, более тирана по неволе, если он таковым был, и принимая всевозможные жесткие законы во время гражданской войны, которая была развязана, и там уж точно была гражданская война и интервенции, потому что он сам на штыках интервентов, и хотя его пригласили консерваторы мексиканские, то он, конечно, с подачи Наполеона III приехал туда, что оказалось для него трагично. Сам он хотел какое-то разумное абсолютно царство-государство построить в достаточно тогда еще перед этим обширной Мексике, но которая постоянно теряла свою территорию, уступая ее войной или миром, уступая ее Соединенными Штатами, как Техас, например, и очень большая часть Калифорнии, даже практически вся.
Этот вот выпуск можно посмотреть и послушать, да, и на сайте «Эхо», и на YouTube-канале «Дилетант». Это все доступно. А мы же уже и даже не во второй раз касаемся Мексики, вот тех земель, да. У нас был Эрнан Кортес, вот я сегодня...
Был Эрнан Кортес,
это самый... В 22-м году еще.
Да, самое первое, наверное, проникновение и такое достаточно жесткое знакомство с местными обычаями. Но здесь мы сталкивались с другими вещами. Мы сталкивались еще и с, бесспорно завоеванием, бесспорно сопротивлением этому завоеванию. Но мы сталкивались с тем, что существованием, опять же, черной легенды Испании и черной легенды испанских конкистадоров, там достаточно было жестокости и жесткости, но это все превратило в кромешный ад. Вот та самая черная легенда, которая, к сожалению, распространялась и жива до сих пор. И путаница в самом Кортесе и его капитаны, которые творили бог знает что, преследуемые и самим Кортесом, между прочим. Так что здесь давайте держаться, ну не то что объективности, а исторической достоверности. Но сегодня я, Айдар, предупреждал уже перед самой передачей, что сегодня, может быть, нам придется столкнуться с какими-то удивительными совершенно вещами в правлении Порфирио Диаса, которые, наверное, как если исходить из телевизора, очень трудно понять нашим зрителям и слушателям.
Беспрецедентные вещи, действительно.
Да, это просто потрясающе. Ну, давайте займемся его биографией, посмотрим на Порфирио Диаса. Там не очень большой вот этот портрет. Я хотел как раз такой вот портрет его живописный и цветной. И здесь мы видим, что Порфирио Диас вообще-то был самым награждаемым человеком своего времени, чего у него только нет. Вплоть до Большого Креста, ордена Почетного Легиона во Франции. И во Франции он был достаточно почитаем, хотя это он сражался с французскими войсками, с интервентами, и он одерживал победы против войск Максимилиана, вполне лояльных, конечно, французов. Порфирио Диас родился в 1830 году. И родился он в тот момент, когда уже завершилось освобождение Мексики. Но это ничего такого спокойного не сулило во всем столетии мексиканской истории. И Порфирио Диас – человек, который хотел и получил образование. Хотя ему приходилось, как вы видите, даже по фотографиям пожилого Порфирио Диаса, 80-летнего, потому что это 10-го года, этот портрет, это уже совсем самый последний период его правления, 1910 года, то он, ему приходилось и плотничать, и даже танцевать за деньги. Он при этом он получил образование и стал адвокатом, он стал юристом, а в армию он пошел, ну, скажем так, не то что из-за денег, не то что из-за военной карьеры, не то что из-за большого таланта, а из-за того, что ему необходимо было участвовать в борьбе против разнообразных, внимание, мексиканских диктатур. И не в последнюю очередь в борьбе, которую вел его учитель, его преподаватель Бенито Хуарес. Мы его видели, мы его знаем, его биографию. Тот человек, который, да, он, и об этом будут помнить, я думаю, всегда, человек, который сказал, что ничего не может сделать против расстрела императора Максимилиана, когда Бенито Хуарес снова пришел к власти.
Сергей Александрович, я прошу прощения, Дмитрий, да. Мезенцев, наш постоянный зритель, слушатель, пишет, а это тенденция, что все тираны – выходцы из низов. Тут желание выбиться из низов даже…
Да нет.
Он говорит, психология выходцы из низших слоев населения, желание выйти на первый план. Вот Дмитрий с этим связывается.
Нет, я думаю, что нет. Во-первых, в тех разнообразнейших видах тиранов, которые мы наблюдали, есть тираны, которые становятся, будучи, например, законными наследниками престола. И им совершенно не обязательно, просто поддерживая свою власть, совершенно не обязательно им становиться тиранами и людоедами. Но, тем не менее, они ими становились. В силу тех или иных условий, в силу тех или иных черт характера. Нам еще предстоит один британский тиран. Мы его отца здесь разбирали. Он такой тиран скрытый несколько, Генрих VII. А вот его сын Генрих VIII был тираном откровенным. Потом есть люди, которые из вполне обеспеченных семей, получив хорошее образование, и несмотря на то, что они были, например, детьми не очень любимыми и не очень признаваемыми, как Фидель Кастро, например, вышел. Это, смотрите, Владимир Ильич Ленин тоже, в общем, так себе тиран значительный, но выходец он из семьи средней, вполне такой интеллигентской семьи. Так что это совершенно необязательное условие. Были люди, которые получали образование в других странах, и образование очень хорошее, как, например, тот же Пол Пот. Уж кровавее человека придумать сложно, даже по процентным отношениям убитых к населению его страны, Камбоджи. Так что это совершенно необязательные условия. Но здесь вот это прохождение через гражданскую войну, прохождение через борьбу за власть. И так как вы понимаете, что гражданская война всегда связана с достаточной жестокостью. Ну а потом еще все это происходит из убеждений, скорее, я могу сделать лучше. А потом это убеждение превращается в такую вот веру, неколебимую, что кроме меня никто лучше и не сделает. Вот я устраиваю эту систему, но не все до конца сейчас устроил. И вообще, зачем, если я тут с вами живой, здоровый достаточно, зачем мне уходить от власти? Так что вот посмотрите, вполне ведь даже вот наш знакомец хороший, здесь наши знакомцы, которые становились тиранами в Африке, тоже такие. Роберт Мугабе, например, человек из очень вполне состоятельной семьи. Были и местные вожди, которые представляли элиту. Я уж не говорю о таких вот людях, как в Европе. Это не всегда выходцы в Европе между войнами во время Второй мировой войны. Разве это были люди какие-то, вышедшие из совсем низов? Так что, Дмитрий, это не обязательный. Это бывает, но это не обязательно. Порфирио Диас.
Ну, тут очень сложно искать, да, вот эти первые симптомы диктатора в виде того, где он родился, в какой
семье. Или будем заниматься таким вот несколько удешевленным второго сорта поддельным фрейдизмом, будем заниматься, что там связано с чем-то. Или таким социальной теорией такой вот тоже достаточно. Или тем же самым вульгарным социальным дарвинизмом, которым, кстати, увлекались соратники Порфирио Диаса, образовавшие круг ученых, этих самых сиентификос. который вот такой интеллектуально-бюрократическо-денежный олигархат, который образовался вокруг Порфирио Диас во времена его бесконечных президентств. Порфирио Диас участвует в войне против Санта-Анны. Санта-Анна, конечно, тоже. Вот мы могли вообще сделать такую толстую, огромную ветку диктатора Мексики, я уж не говорю о ветке диктатора Латинской Америки. И совсем разнообразные, очень разнообразные. Мексика теряет, как я говорил, территорию, теряет Техас. Целая война с Америкой происходит. Но Порфирио Диас, вот давайте покажем его следующую фотографию, Порфирио Диас. Здесь его самые славные времена происходят после того, как он принял участие в армии. И здесь вы видите, у него такая бородка а-ля Наполеон III, вот тех времен мода, каскетка, такая, как полагается в 60-х годах. Это в 60-х, 70-х. Это вот у нас он в 60-х годах, когда вместе со своим учителем Бенито Хуаресом он становится во главе подразделений либеральных войск. И во время войны с консерваторами он сражается о-хо-хо и проявляет большие таланты. Большие таланты, и Бенито Хуарес в нем не чает души. Просто не чает души в нем. И Порфирио Диас возвышается во время французской интервенции, становится полковником, потом бригадным генералом. И вот здесь мы его застаем вот в том блеске, и кого-то он очень сильно напоминает, если посмотреть следующую фотографию. Он уже отошел от этих, ну, таких тогда некоторое время модных бородок усиков, и вот эти пышные усы станут, во-первых, его знаком отличительным, его визитной карточкой, ну и вообще мексиканского деятеля, будь то одного из тех, кто его свергнет потом и будет руководить мексиканской революцией 1910-х годов, это Панчо Вилья знаменитый, вот эти усы, как у Панчо Вилья, усы, как у Порфирио Диаса, и он становится уже таким, нет никакой... чуть-чуть вот этой, я бы сказал, хипстерской такой вот бородки, которая бывала и делала не очень серьезными офицеров времен Ресорджименто в Италии и времен Наполеона III во Франции.
Сергей Александрович, скажите, можем ли мы отвлечься, потому что тут был вопрос, и я его куда-то уже потерял. Что касается либералов и консерваторов, вот принципиальное отличие, да, за что они боролись, почему вообще между ними конфликт на тот момент существовал?
Либералы и консерваторы – это засилье крупных землевладельцев, против чего они боролись, засилье нескольких крупных семей. Причем семей еще более испанских, чем, скажем так, креольских семей, которым принадлежал средний класс. Это введение республики, действительно демократической конституционной республики. Это борьба с всесильем церкви, чем отличался Бенито Хуарес. Вот это было самое главное. Хотели же консерваторы, хотели лучше даже монархию или такую вот католическую империю или католическую диктатуру, которая там была, такое твердое католическое государство избранных. Но мы увидим, что Порфирио Диас, принимая участие в борьбе против такой аристократической республики или даже монархии, как, что он делал, когда боролся против империи Максимилиана, что он потом поймет вместе со своими учеными-позитивистами, он поймет, что можно построить свое крепкое и фасадно процветающее государство именно с помощью, во-первых, крепких иностранных инвестиций, а во-вторых, достаточно с достаточным влиянием церкви, но влиянием, которое она будет находиться под его контролем. То есть на самом деле он, когда смягчит антиклерикальные законы Бениту Хуареса, он земли-то не очень отдаст, потому что они были, церковь была латифундистами страшными, то есть огромными. И землю-то он не очень отдаст, как матушка наша Екатерина, не особенно, ой-ой-ой, и забыла, например, свергла Петра Третьего и забыла его секуляризацию отменить церковных земель, например. Ну, забыла просто, ну, много было дел. А вот в чем состояла эта борьба.
А могла ли эта борьба быть обусловлена его происхождением? Потому что его мать из индейского племени мистеков,
и вот она из племени мистеков,
за силе чужих.
Но я думаю, что он для себя выбирал какую-то линию, но потом он выбрал линию единственную. Я лучше умею переустроить Мексику, я лучше сумею. Потому что он поссорится с Бенито Хуаресом. А давайте посмотрим на Бенито Хуареса. Это человек. Тут разные, действительно, с индейскими корнями люди присутствуют, конечно. И, в общем-то, даже мексиканская олигархия, мексиканский, в общем-то, высший класс – это в основном креолы. Они будут считать, что креолы – это те люди, которые впитают в себя и национальный мексиканский дух впитывают, и европейскую цивилизацию. И только они могут по-настоящему Мексику вывести из того ужасного, на самом деле ужасного положения, в котором она оказалась в начале второй половины XIX века. Вот Бенито Хуарес, это очень серьезный ученый. И я бы сказал, что Порфирио Диас – это действительно очень способный человек. И это никакой не солдафон, пришедший и все сапогами пытающийся затоптать. А это человек чрезвычайно хитрый, юрист, изворотливый, но при этом понимающий силу армии, будучи армейским офицером, впоследствии генералом. Генерал он не сам себе присвоил. Генерал он получил от Порфирия Диаса. И он прославился действительно своим мужеством. Он попадал к французам в плен, бежал из плена, сражался одержал победу при Пуэбле при самом начале вторжения. Потом он при той же Пуэбле он одержал победу над войсками Максимилиана, и он поставил точку в завершающей битве против Максимилиановых войск. Но после этого он ушел в отставку и ушел в тень. Ему не очень все нравилось. Он стал заниматься политикой. И в 1971 году он выставил свою кандидатуру против Бенито Хуареса. Почему бы и нет? Вполне демократично, все в порядке. И самое интересное, о популярности Порфирио Диаса свидетельствует то, что он получил равное количество голосов. Просто равное, неотличимо равное с Бенито Хуаресом. И должен был решать Конгресс. Конгресс решил в пользу Бенито Хуареса.
А кто имел право голосовать?
Я, честно говоря, не знаю, насколько всеобщим было избирательное право. Это ты меня поймал в ловушку. Но во всяком случае, в слоях принимающих решения, способных принимать решения, вот таким, как вообще всеобщее, когда индейцы Яки могли голосовать, и остатки майя, которые были на Юкатане, я просто не думаю, что это право было всеобщим. Я могу ошибаться, но во всяком случае мы видим, что среди населения, немногочисленного городского, многочисленного сельского населения и в среде действительно людей, которые считали себя способными как-то повлиять на политику страны, он пользовался равной с Бенито Хуаресом популярностью. Пока еще речь не идет ни о подтасовках, ни о тех других экзотических, как мы знаем, типично мексиканских или вообще таких вот вещах, как фальсификация выборов, пока речь не идет. Он ушел в достаточно глухую оппозицию, поднял мятеж. Мятеж его был подавлен в 1972 году. И дождется смерти Бениту Хуареса и поступит стратегически очень умно. Разгромленный мятеж он не хочет возобновлять пока. Вот главный противник, великий его учитель Бенито Хуарес умер. Но пусть поправит его человек, который придет на его место из той же самой компании Хуарес, который будет вести ту же политику.
А он в этот момент остается в опале после смерти Хуареса?
Да, он остается в опале, он остается на какое-то время даже в изгнании, потом его амнистируют, потом там все будет приближаться к краху. Он просто сидит и ждет, пока труп, политический труп проплывет мимо него, сидит на берегах реки или океана. И он дожидается этого времени. И он, ну все, в 1876 году положение становится невыносимым, потому что никто не может решить проблемы. Потому что, например, наследник Бенито Хуареса и вообще в рамках этой идеологии, да, предусматривалось там строительство железных дорог. Но, например, в американофобии очень большой, хотя это Диас скажет, что несчастная Мексика, от нее так далеко до рая и так близко до Соединенных Штатов Америки, но до него ставка была на британский капитал, на французах обожглись, но восстанавливались отношения с Францией потихонечку. Европейский капитал, дороги строим, но, например, мы не строим меридиональные дороги. То есть те, которые ведут границы с Соединенными Штатами. Потому что здесь, как говорили сторонники и наследники Хуареса, что пустыня должна служить между силой и слабостью, их силой и нашей слабостью, пустыня должна служить такой вот пропастью спасительной. Должна. Это приводит к тому, что проблемы и социальные проблемы, кричащие, вопиющие, не решаются, а олигархия, а землевладельцы и богатые люди, они и церковь, они притеснены. То есть здесь такая социальная амбиция без определенной амуниции была. И Порфирио Диас дожидается, пока это все сгниет, и он низложил президента, и в 1977 году он, победив, становится сам президентом, и его выбирают. Ну, кто же, как не чуть-чуть не ставший президентом, герой умный, бесстрашный, кто же должен стать президентом мексиканских Соединенных Штатов? Вот он и становится. В 1977 году, но так как он становится путем, ну да, он становится и путем низложения, и путем выборов, но его выбирают до 80-го года. По Конституции это можно. В 80-м ему надо уходить.
Сергей Алексеевич, я прошу прощения, пока не убежали от этого далеко, вот когда уходит Себастьян Лерда, который уже вызвал возмущение со стороны консерваторов, да, а эти же консерваторы пошли голосовать за Диаса, надеясь на какие-то тоже, изменения. Конечно.
Дело в том, что Диас был палочкой-выручалочкой для тех, кто был ущемлен в своих великих правах, и для тех, кто немного-то получил прав. Например,
а он обещал им что-то?
Ну, конечно, обещал. Сейчас мы будем все делать по науке. Я, конечно, не могу сейчас восстановить дословно президентскую кампанию Порфирио Диаса 70-х годов, но Диас, конечно, предлагает решение, что сейчас у нас будет развиваться страна с помощью сильных, с помощью тех, кто может ее развивать. Мы найдем инвестиции и не будем бегать за ними. Мы откажемся от этого снобизма страшного, что мы не будем брать у американцев деньги. И мы с помощью и американских инвестиций, близких и заинтересованных, при этом мы сохраним свою независимость. Американцы получат, что, что полагается. Это так будет, будет понятно в первые же месяцы его правления. Потому что американцы сначала не хотели, вопреки тому, что пишут очень часто, американцы не хотели его признавать. Но он выплатил компенсацию за мексиканский бандитизм. Это было очень такое хитро-мудрое решение.
Компенсацию кому? Тем, кто пострадал?
Американцам, тем, кто пострадал. Приграничные штаты, территории, которые подвергались набегам мексиканских бандитов. Ну, между прочим, там, мы же знаем одного легендарного бандита Хоакина Мурьетта. Мы же знаем.
Ну, это же этот шаг не мог не возмутить тех, кто, собственно, бандитов? У кого остались еще. И бандитов? Не только бандитов, и их тоже, да, потому что это
бандитов,
же
да.
Такая влиятельная часть.
Ну, смотрите, бандитов возмутило это, конечно, но для бандитов он нашел замечательное применение. Бенито Хуарес в свое время организовал вот эту сельскую стражу конную. При Порфирио Диасе она выросла в разы, если не на порядок, количество этой стражи. И туда, через амнистию, совершенно непонятный шаг, конечно, через амнистию раскаявшихся бандитов принимали. Ну, мы понимаем, что это была за гвардия. Любое там поползновение, тем более, что там были очень несколько интересных законов через тех, среди тех конституционных, которые сохранялись, но которые применяли еще раньше. Порфирио Диас с удовольствием применял закон и его войска, что можно бежавшего заключенного можно застрелить. Тут же. Человек бежал, его без суда и следствия можно застрелить. Дальше.
Беспрецедентное.
Рабство давным-давно отменено, но восставших и при порфириате мы чуть-чуть подробнее поговорим о том, что такое, что это за система порфириат. И при порфириате, в общем-то, считались индейцы и метисы такие уж очень сельские, считались, ну, просто эволюционно неспособными вытащить Мексику из той дыры. И поэтому на них расчета никакого не было.
При Диасе.
При Диасе.
Так он же сам метис.
Ну и что? Он квартерон. Вот у него четвертушка. Интересно. Вот, нет, не надо. Вот не надо все на свете смешивать. Вот, Айдар, не надо. А вот есть те индейцы, которые настоящие индейцы. Вот есть ненастоящие индейцы, есть нужные индейцы, ненужные индейцы. Вообще, всякое научно-позитивистское вот желание построить государство по науке, по любой науке, будь то великолиберальный, без учета всего, и не заботясь о последствиях, оно может привести к очень тяжелым последствиям, вот именно тем самым последствиям тяжелым. А может быть, мы прервемся сейчас, чтобы уже до конца пойти, я так думаю. Да.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей из искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Я бы хотел обратить ваше внимание на книгу «Нашоп Дилетант Медиа» и на книгу «Военная риторика». Это пути рассказа, который ведет государство для того, чтобы ободрить свою армию, для того, чтобы придать ей сил. И этот рассказ, конечно, включающий в себя и определенное расчеловечивание врага, будь то война, которую можно считать справедливой, и будь то война, которую можно считать несправедливой, она к очень серьезному расчеловечиванию ведет. И в этом немалую роль играет риторика. И вот книга о военной риторике и на примере межвоенного периода и Второй мировой войны, вы ее почитайте, и я думаю, что мы с вами, читая эту книгу, многое что поймем, мы увидим полезного для себя, для нашего понимания, собственно. Порфирио Диас.
Сергей Александрович, нет, да. Есть еще одна новость очень важная, да? Да. Завтра 5 марта, вспомним Иосифа
Сталина. Завтра 5 марта. Когда-то я сделал передачу, она была второй в серии программ «Звуки истории», в которой я использовал очень много, там нет практически, кроме объявления передачи, ни одного моего слова. И я сделал передачу, которую, может быть, кто-то из вас слышал на «Эхе». И я ее сделал, и завтра она выйдет у нас в эфир снова, архивная передача. Она очутилась в нашем доступе, и она завтра выйдет в 16 часов только в звуке, только на «Эхе». Только на «Эхе». Если вам интересно, любопытно, послушайте. Там очень много речей вождей на похоронах Сталина. Там есть звуковые фрагменты, хроники, когда, там, например, весь китайский народ скорбит. Есть и песни, и прославляющие в меру своей, я бы сказал, талантливости или попадания в стиль. От песни, которую поет Максим Дормидонович Михайлов, знаменитый бывший протодиакон, и бас профунда Большого театра. Или Вертинский есть. Есть и песни и про Берия даже. Вот там. Так что, пожалуйста, вы это услышите. Вы это услышите.
16:00 московское время в эфире «Эхо», приложение «Эхо онлайн», и на сайте «Эхо» это можно делать, в том числе и без VPN, особенно в приложении, которое работает без каких-либо дополнительных программ, да, обходит блокировки. Вы знаете, Сергей Александрович, сегодня же 4 марта, да. И несмотря на то, что ровно 2 года назад мы лишились «Эхо Москвы», «Эхо», да, продолжает вещать, хоть и в таком формате, но...
Более того, знаешь... Знаешь, когда вот пытаются сражаться там с инопланетянами, да, пытаются сражаться, или с каким-нибудь гигантским жуком-скарабеем, да, которого где-нибудь в пирамиде, то вот пытаются его там одним махом. Из него разбегается масса интересных скарабейчиков, вот, или инопланетянчиков. То же самое, мне кажется, произошло с «Эхом Москвы». И мы видим тех, кто еще работал, тех, кто уже не работал, в разных странах, здесь, там, тут, в разных городах. Мы видим людей, которые продолжают свою профессиональную журналистскую работу. И мне кажется, что это называется «Не дождетесь», друзья мои. Те, которые... Вот помнишь, был такой... ты не помнишь, но, может быть, знаешь, был такой болгарский сериал, глубоко такой партизанско-коммунистический, который назывался «Нас много на каждом километре». На каждом километре. Вот. А после этого перейдем к человеку, наиболее награждаемому в его эпоху, к Порфирио Диасу. Порфирио Диас становится президентом. Порфирио Диас приглашает этих сиентификус. Он набирает вокруг себя команду. Олигарх. Это считается олигархатом. Но вот какая интересная вещь. Я не думал никогда, что такое может произойти с олигархами. что это те люди, которые беспрекословно подчиняются Порфирию Диасу и ведут свою научно-экономическую политику, ведут в том направлении, в котором и с теми, я бы сказал, теми приемами, которые контролирует Порфирио Диас. Действует Конституция 1857 года. Конституция эта предполагает выборы Конгресса, президента. Но, во-первых, чтобы стать депутатом Конгресса, нужно, там выборы-то происходят, да, но кандидат должен получить одобрение Порфирия Диаса вообще-то, что Порфирий Диас не против, и его команда. Тоже какая-то странная вещь с Конституцией происходит у него. Потом назначаются полностью зависимые, есть еще и вертикаль у него, и во всех местах в Штатах хефе, у него получаются, назначаются начальники, которые исполняют вот именно вертикализацию, обеспечивают власти в Мексике при Порфирио Диасе. Порфириат предлагает мощное экономическое развитие. Да, это идет мощное экономическое развитие. Зависимость от Соединенных Штатов становится все больше и больше, хотя и незаметнее. Незаметнее, потому что она не проявляется пока. Но строить железную дорогу – и замечательно. Сеть железных дорог увеличилась невероятно при Порфирио Диасе в Мексике. Заботится он и об образовании. Но тоже достаточно. И к концу своего правления будет он учредит Университет Мехико. Он и вроде бы не видно. Мехико становится городом, чья историческая часть практически полностью освещена электричеством. Мексика, Соединенные Штаты Мексики, становятся фасадом Латинской Америки, как современным государством. И многие теоретики, особенно французские сторонники позитивизма, то есть научного, именно основанным на фактах, что с ними поделаешь, с этими фактами, и единственно возможный путь развития. Что же получается? Что земля, которая была перераспределена, земля находится, землей, всей землей Мексики владеют 1100 человек. А население Мексики при очень большой рождаемости, особенно в низших слоях, достигает 15 миллионов. Порфирио Диас не имеет права по Конституции 1857 года оставаться, быть президентом два срока подряд. Ну и что? У него есть хорошие ребята. И с 80 по 84 год он передает свою власть и фактически избирает другого человека.
Мануэль Гонсалес, да.
Мануэль Гонсалес.
Это нам сейчас начнут другие имена писать, Сергей Александрович.
А, да, давайте. Его зовут Гонсалес, а не то, что вы. Это не Спиди Гонсалес, но это такой... Спиди Гонсалес, может быть, потому что он не так долго правил. Но в 84-м году надоедают ему, Порфирио Диасу, эти, я бы сказал, фикстуляции, такие балеты политические. Он, вполне... практически на законных правах, он становится снова президентом. Не подряд же, не подряд. Второй срок, 84-й год. В 88-м году. А чего чикаться? Давайте меня выберем президентом снова. И выбирают. А потом закон о невозможности был просто отменен. Просто отменен. Что это такое?
То есть не просто обнулили, а отменили ограничения вовсе?
Ну, конечно. Ну да, зачем? Хороший человек правит. Вот. Нет Мексики без Порфирио Диаса. Он будет отменен. А потом, ну вот что это такое? Разве можно за один президентский срок в 4 года сделать что-то путное для страны? И странное решение. Получается, срок увеличивается до 6 лет. А здесь можно развернуться. Здесь можно
Сергей Алексеевич, мы точно с вами открыли ту страницу?
Порфирио Диас. Ну, давайте еще раз посмотрим на следующую страницу про Порфирио Диаса. Мы его еще увидим. И во всем блеске. Вот можно следующую фотографию сделать после Бенито Хуареса, которого мы уже, беднягу, забыли. Ну, смотрите. Это фотография 80-летнего Порфирио Диаса. Это 1910 год. Разве он не бодр? Бодр. Разве он не мудро управляет страной? Мудро управляет страной. Были, ссылались на Юкатан, на Кубу, индейцы. Причем очень интересно, что на Кубе была отменена еще при испанском владычестве, было рабство отменено. Но можно было передавать рабочих, ну, какие-то что-то выплачивали плантаторы, и американцы тоже, между прочим, чтобы их принять. И вот великолепно совершенно их продавали. Можно было заплатить, потому что много рабочих. Где их возьмешь? Остров маленький, Куба. На Юкатан, где они не выдерживали, умирали. На самом Юкатане индейцы майя, которые вовсе не вымерли при наших с вами друзьях во главе с товарищем Кортесом, они восстали. Это все жестоко подавлялось. Точно так же, как и сомнения в незыблемости Порфирия Диаса. Стоит появиться какому-то очагу, например, сельская стража конная, она принимает большое участие и разгоняет все. Потом у него большая армия, полицейский аппарат хороший. Так что трудно против него восставать и протестовать. Ну вот он избирается и избирается, но тут происходит малозаметное событие, может быть, вовсе не политическое, а экономическое. В 1907 году происходит крупнейший кризис на американской бирже. Компании начали разоряться. И Мексика, которая может только предоставлять концессии, да, сахар может экспортировать, еще какую-то сельскохозяйственную продукцию, но оказывается... Например, в 1908 году Мексика оказывается в таком положении, что им не из чего делать крестьянам, индейцам, метисам, сельским жителям. У многих просто нет дома. У них 78 всего, по-моему, процентов грамотного населения, безграмотного населения, 78 – огромная цифра. Что медобслуживание, здравоохранение практически не существует для этих людей. Для большинства народа в Мексике просто не существует. Это тоже, конечно, социальный дарвинизм, это тоже наука. Вот такая вот, давайте стремиться к будущему за счет очень многих людей. Популярнейшая фигура Порфирио Диас. Но вдруг представьте себе такую вот странную вещь, что при Порфирио Диасе в 1910 году Порфирио Диас получает себе соперника на выборах. И что делать с этим соперником? Неужели можно этого соперника просто так допустить к выборам, чтобы 80-летний Порфирио Диас у него выиграл так, ну, наверное, мало ли, или не выиграл, или ушел на покой? Нет, его надо посадить, его надо опорочить. Выборы надо провести, чтобы никто ни за кого не голосовал, и другого. И получается так, что объявили, что там 5 тысяч голосов получил вообще его. своего соперника. И тут ниточка, эта связующая Порфирио Диаса с реальностью и связующая с его с властью, порвалась. Пошли восстания, несмотря ни на что. И появились мощные люди, и не только мексиканцы. Первую победу, крупную победу над не таким большим, но важным гарнизоном одного из мексиканских городов одержал потрясающий человек, которого вы сейчас увидите. В Мексике как раз его показывают. На этой не очень ясной фотографии человек, который может быть кем? Объездчиком там на плантациях. На этой фотографии вы видите Пепино Гарибальди. Это Джузеппе Гарибальди II, внук, сын младшего сына Гарибальди. Человек, который решил, ну и как его дед, и его дядя, но скорее как его дед, решил посвятить себя борьбе, и борьбе революционной, и вот такой вооруженной. Он участвовал в Мексиканской революции. До этого он в Латинской Америке тоже повоевал. Это человек, который прошел выучку иностранного легиона. Он был настоящий военный, потому что он хотел стать полководцем, как дед. Он был генералом, полковником. У него был Франциско Вилья, Панчо Вилья. Был у него полковником. Это была первая победа Мексиканской революции. И,
Сергей Алексеевич, откуда они взяли ресурсы?
Ресурсы? Ну, с миру по нитке. С миру по нитке.
И вот это какого мира?
В боях потихоньку, кражи, покупки. Им помогают не такие уж, как это полагается в революциях, не такие уж бедные люди. Они вооружаются. Там нет вообще любое правление. Нельзя сказать, что несмотря на... что, несмотря на цензуру, потому что там такая тоже странная вещь происходила, что все газеты принадлежали власти, контролировались властью. Распространилось, там как раз появилось множество развлекательной желтой прессы при Порфирио Диасе, как раз в Мексике. В общем, поняли, что газета – это развлечение. Но для кого это было? Для кого существует газета? Газета не существовала для 78% населения. Не существовала. 22% читали, варились в собственном соку, а тут начало полыхать. И очень появились крепкие люди, которые возглавили эту борьбу, которые дали понять и крестьянам, и горожанам, и недовольным дали понять, что они не находятся в полной власти у диктатуры.
Сергей Алексеевич, а как ему удавалось столько лет удерживать власть, учитывая, что у него действительно большая часть населения безграмотна? То есть тут пропаганда
обмануть, да? Пропаганда работает. Сила. Пропаганда какая? Пропаганда газет, телевизора, а как существуют деспотии всевозможные? Как существовали деспоты вообще в безграмотных краях? Подачки, строгая вертикаль, убежденность людей, что лучше не будет никогда. Потому что тут восставали, их быстро подавляли. Но создалась такая история, что и экономика подорвалась. Уже многие были не заинтересованы в том, что и среднего класса, и более высокого класса не были заинтересованы в том, чтобы продолжать власть Порфирио Диаса и вот этих замечательных ученых, которые все еще все еще решали у него. То есть это происходит такое долгое накопление, накопление отрицательной энергии, которое в конце концов режим избрасывает. Не на пустом же месте. И Порфирий Диас-то это прекрасно знал. Когда он устроил первый свой мятеж, он не устроил там второго, третьего и не говорил, вот подлые силы. Он решил ждать, Порфирий Диас. Тогда, как мы помним, он решил ждать, пока не съест с себя правление, правление либералов. Пока не съест само себя. И дождался тогда. Ну и бумеранг вернулся. Бумеранг не зря, потому что, кстати говоря, Гарибальди родился в Австралии. Маленький Гарибальди, вот внук. Он потом еще повоюет в Балканских войнах, я не докончил, и в Первой мировой войне. Это будет потрясающий человек совершенно. Тоже, ну, не такой эпохальный, как его дед, но это очень интересный человек. Да, авантюрист, да. Начинается Мексиканская революция. Порфирио Диас признает, что оппозиция в чем-то права. Порфирио Диас уходит, но все это поздно. Революция, которую не делает сам правитель, знает, что должна быть революция, и не может вечно продолжаться такое кажущееся равновесие, когда все вроде бы вот заодно. И существует что-нибудь, что прорывает эту, вот эту иллюзию. И это может быть какой-нибудь... Если когда чувствует какой-нибудь безумный поступок, совершить достаточно, вроде затеять какую-нибудь войну или там, дикие репрессии провести. Кстати, дикие репрессии не очень приводят к краху режима. Должны быть еще и другие факторы. Кстати, почитайте или перечитайте книгу Владимира Борисовича Пастухова. Я думаю, что вы очень много поймете и противоречивого, и про какую-нибудь отдельно взятую страну.
Как переучредить Россию называется.
Как переучредить Россию, да. Это очень важно. И именно какую революцию может устроить сам режим? Это вот очень интересно. И когда ты устроил революцию, режим, вроде бы не нарушая никаких ни конституцию, ни установленных законов, ни даже демократию. И к чему он пришел? К 1911 году. В 2010 году его опять избрали президентом, все было отлично. В 2011 году, скажем так, Гарибальди стал знаком рождающим, где будут другие большие герои, будут, ну, такие, как Панчо Вилли и другие. И эта революция тоже с неоднозначными результатами, но она произойдет. Коротко, чем все дело кончилось. Уехал во Францию, сам подал в отставку, уехал во Францию, там и умер. Ну, лет ему уже было достаточно много, но он еще немного прожил, и вот и он умер. Похоронен он, и до сих пор он там похоронен. Вот сейчас мы увидим на кладбище Монпарнас, недалеко, ну, не так далеко, там, скажем, от Жана-Поля Сартра, который вот из великих философов, он на Монпарнасе похоронен. Мы видим, что вот на этом склепе висит мексиканский флаг. Память о Порфирио Диасе, она колеблющаяся, но пока существует такое общее согласие, что это не тот человек, которому ставят памятники. Хотя поставили один памятник, местный памятник Мексики. Хотя, естественно, существует увлечение его правлением, потому что это то правление, где можно выделить, например, тот экономический бум и индустриальный, который был в Мексике в его правлении. Но предлагали некоторые перенести прах, например, но мексиканское, вот, разнообразное мексиканское правительство 21 века считает, что этого не надо. и что Порфирио Диас – это не тот пример, а это пример, как из героики получается дряхлость, диктатура, изживающая практически сама себя, и ее смывает волна революции. Хотя революция, конечно, как мы понимаем, проходила не так весело. Это не славная революция 1688 года в Англии. Была и гражданская война, и революция наделает много ошибок. Были попытки контрреволюции, которые тоже были связаны с восстановлением справедливости от тех же самых христианской общественности, те же кристеров, которые воевали против этого. Но вот существует Порфирио Диас, такое бесконечное президентство, куча наград, экономический бум, выходит на свой пик, и мышка пробежала, хвостиком махнула. Вот.
Вы знаете, ведь вот эта система, которая годами держалась и очень крепко выглядела со стороны.
Крепко, очень крепко.
Потом оказалось, что король-то голый.
Да.
В конце концов.
Да нет, то просто, что этот очаг на полотне нарисован, да? Но сзади нет никакой дверки, а есть дверка в никуда. Вот только. Вот только в никуда.
Оказывается, у нас спрашивали, все... какие выводы мы можем сделать из этой истории.
Вот, так, вот такие думаю, можем думаю, сделать. Вот, думаю, вот, такие, вот да. такие выводы и можем сделать. Спасибо всем большое. Завтра, если хотите, послушайте вот, «Смерть Сталина», его и «Прощание со Сталиным». Звуковой такой вот монтаж.
Который 16.00, московское 16.00. Время. Сайт да. «Эхо», приложение «Эхо», все это можно скачать и найти очень легко. Сергей Бунтман, спасибо большое, Сергей Алексеевич. Спасибо. Айдар Ахмадиев. Эфиры на «Живом гвозде» продолжаются. Максим Кац в особом мнении, потом комитет по новой этике Михаил Светов и Лиза Лазерсон. И в конце дня «Трифекты» призываю вас эту программу смотреть. Очень интересное экспертное мнение о том, что происходит в Соединенных Штатах. До свидания.
Всего доброго.